Глава 32. Алехин. Трудно было допустить, что, попав в эти места после многих месяцев отсутствия, Павловский не попытается встретиться с кем-либо из родных или близких ему людей. Но с кем? Отец, которого он, по словам крестьян, уважал и любил, находился в тюрьме. Дом стоял заколоченный, и со стороны, издалека, было видно, что там никто не живет. Следовало предполагать, что Павловский через кого-нибудь, скорее всего, через свою родную тетку, Зофью Басияда, постарается узнать о судьбе отца. Как я выяснил, Басияда, истовая католичка, без симпатии относилась к немцам, запрещавшим религиозные службы на польском языке и жестоко притеснявшим не только рядовых верующих, но и наместников божьих, ксензов. Фактом было, что она наполовину немка не подписала фолькслист, как это сделали ее брат и племянник, хотя в тяжелых условиях оккупации германское гражданство давало немалые блага. Своего единственного брата она любила, с племянником же отношения у нее, как я понял, были не лучшие. Обдумывая все, что мне удалось узнать о Павловских, Свиридах, о их родственниках, я из двух вариантов «Зофья Басияда» и «Юлия Антонюк» постепенно склонился ко второму. Дело в том, что у меня еще раньше возникло предположение, что дочка у Юлии Антонюк от Казимира Павловского. Эта догадка появилась у меня, когда, узнав, кто такая Юлия, я обдумывал текст записки, извлеченной из пирога в отделе госбезопасности. Зачем сидящему в тюрьме, отнюдь не сентиментальному пожилому человеку, в коротком тайном послании сообщать, что девочка его батрачки здорова? Мысль эта получила некоторое подтверждение, когда на одной из двух фотографий Павловского, принесенных Свиридом, я не без труда разобрал стертую кем-то надпись «Самый дорогой от Казика» и ниже 1943 год. Кто мог быть для Павловского-младшего самый дорогой в доме Свирида? Как попала туда эта карточка? Естественным было предположение, что фотография подарена Казимиром Юлии, и что полтора месяца назад, после спешного отъезда Юлии, карточка вместе с другими ее вещами попала в дом к Свириду. Кто же и когда стер надпись? Возможно, Юлия перед приходом наших войск, а может и Свирид. Примечательно, что когда я потребовал принести фото Павловского, он отправился к хате, зашел туда и тут же полез в погреб. Несомненно, там и были спрятаны карточки. Дорого бы я дал, чтобы узнать истину о взаимоотношениях Павловского и Юлии, чтобы знать доподлинно, кто отец девочки. Кстати, Эльзой, именем в этих местах весьма редким, звали, как мне запомнилось по следственному делу, мать Юзефа Павловского, бабушку Казимира. Мое предположение об отцовстве Павловского-младшего представлялось вполне вероятным, но не более. Чтобы как-то проверить его, я до приезда Таманцева попытался установить дату рождения девочки. Она была зарегистрирована у каменского старосты как родившаяся 30 декабря 1942 года. В графе «отец», естественно, красовался прочерк. Свидетельницей при записи значилась Бронислава Свирид. Эта дата, к сожалению, не подтверждала мою догадку, наоборот. Так случается частенько, фактов нет, одни предположения, доказать или опровергнуть их практически невозможно. А надо тотчас принять решение, и ошибиться нельзя, а посоветоваться для уверенности не с кем. Был у меня, правда, еще небольшой довод против варианта Зофьи Басияда. Павловский переброшен, очевидно, в конце июля или в начале августа, и за это время повидаться с теткой мог бы уже не раз. Юлия же появилась здесь всего 2 дня назад. Я вовсе не тешил себя иллюзией, что Павловского привели сюда только родственные чувства. Тут наверняка был случай невольного сочетания личного с нужным для дела, необходимым. Шилоичский лесной массив, безусловно, превосходное место и для выхода агентурного передатчика в эфир, и для устройства тайника, где эту рацию можно прятать, и для скрытной приемки грузов с самолета. Павловский же хорошо знал этот район, знал до тропинки лес, все подъезды и подступы. Действовать здесь ему, естественно, было легче, удобнее, чем в другой незнакомой местности. А нам следовало иметь в виду одно немаловажное для его поимки обстоятельство. Человек он опытный, и появляться здесь может только украдкой, с наступлением сумерек, преимущественно в ночное время. Таманцев, выслушав мои соображения относительно выбора объекта для наблюдения, задал несколько вопросов, а когда в заключении я поинтересовался его мнением, неопределенно хмыкнул. Занятно. Это, как я расшифровал, означало: ваши предположения я не разделяю и могу камня на камне от них не оставить, но спорить не буду и слова не скажу, чтобы не размагничивать этих двух, Фомченко и Лужного. Его отношение я определил правильно. Прощаясь со мной в кустах близ дома Павловских, он сказал то, что обычно говорил в подобных, сомнительных для него ситуациях, когда не верил в успех. «Что ж, наше дело маленькое...» И, словно желая меня успокоить, напоследок добавил: «Придут, не уйдут». Мыслями я уже был в Лиде. Павловский, безусловно, тоже наш хлеб, и постараться взять его — наша прямая обязанность. Однако никаких данных о его причастности к работе разыскиваемого нами передатчика у нас не было, а рация с позывными КО оставалась основным заданием группы, основной целью наших усилий, и я ни на минуту не забывал об этом.